Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Светлый воскресный вечер» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Русской Православной Церкви, богослов, доцент Московской Духовной Академии, главный редактор научного богословского портала богослов.ру, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Павел Великанов.
Наше досье. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в городе Сергиев Посад, главный редактор научно-богословского портала «Богослов.ру». Родился в 1971 году в Алма-Ате. Окончил Московскую духовную семинарию, затем академию. В 1997 году стал священником. В настоящее время является доцентом Московской духовной академии и членом экспертного совета Синодального отдела религиозного образования и катехизации, а также входит в состав межсоборного присутствия Русской православной церкви.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот сколько у вас всего, всякой нагрузки.
Да, можно программу уже заканчивать.
Отчего же? Давайте все-таки начнем. Хотели мы с вами поговорить сегодня о таинстве исповеди, и вот у меня, как у человека, который, не знаю, сейчас...
А ты исповедовался хоть раз в жизни?
Вот, увы, или, ну, так не сложилось у меня с этим делом. Вопрос к вам. А вот вы исповедуетесь?
Да, конечно.
А вот я совсем не понимаю, в чем. Потому что я понимаю, когда вот живу я... Я в миру, у меня масса соблазнов, естественно, там масса грехов, причем там, таких, ну, это вот, может быть, там, следующая часть. А вы человек, который живет внутри церкви, который, собственно, вот уже и так внутри. Там, в каких грехах может исповедоваться священник, если он исповедуется?
Вы знаете, я бы разделил две вещи, чтобы ответить на ваш вопрос. Есть исповедь как покаяние. Есть исповедь как исповедь.
Так, поясни, это не тождественные вещи. Поясните, потому что для меня вот это вот надо пояснить.
Может быть, это для многих даже прихожан будет неочевидными вещами, но на самом деле это вещи далеко не тождественные. Что такое исповедь? Само слово исповедь есть исповедание чего-то изнутри наружу. То есть мы выносим то, что у нас копится в нашей душе, вовне. В этой ситуации, когда мы говорим о церковной исповеди, это значит... некое изымание каких-то внутренних проблем и вкладывание этих проблем в уши другого, твоего духовника, там, батюшки и так далее. Покаяние — это совершенно другое. Покаяние — это человек осознает то, что дальше он не может жить так, как жил раньше. Происходит глубинная переустановка его жизненных ценностей. Я бы сказал... если использовать компьютерный язык, такое низкоуровневое форматирование с полным сносом операционной системы и установки другой. Причем не просто апгрейд, а именно полный снос всей операционной системы. Это то, что есть покаяние по преимуществу. И теперь между двумя этими точками, конечно, есть некое пространство, где они пересекаются. Так вот, если говорить о таинстве покаяния в том изначальном смысле, как оно существовало в Древней Церкви, то это таинство, которое чем реже совершалось, тем было лучше для всех. То есть предполагалось, что человек, принявший крещение, сам факт принятия крещения уже означает, что вся предыдущая жизнь, она отброшена, и начинается новая жизнь.
По заповедям.
По заповедям, со Христом, в обновленном новом теле, с душою, наполненной любовью ко Христу, готовностью жить по-другому. Вот это и есть покаяние. Все, предыдущее перечеркнуто, мы начинаем с чистого листа. И такое же отношение к таинству покаяния было в первые века, где каялись, как вы помните, публично, и каялись в основном в тех грехах, которые становились препятствием для участия человека в жизни общины, то есть в евхаристической жизни общины. То есть те грехи, с которыми не мог человек подойти к причастию.
То есть это вот то, что перечислено в заповедях.
Да. Ну, сюда же относятся также такие грехи, как отпадение от веры. Например, перед человеком была возможность исповедать свою веру ценой жизни, а он не удержался, он отрекся, он отказался. Грех? Да. Нельзя человека допускать к причастию с таким состоянием, но очевидно, что нет. Грехи, связанные с нарушением супружеской верности. То есть убийства, явные случаи воровства, обмана и так далее. То есть действительно серьезные грехи, которые имеют не просто какое-то там внутреннее смущение совести, а это грехи, которые, ну, подпадают, можно даже сказать, почти под уголовный кодекс.
Ну, то есть деяния, обязательно действия.
Серьезные, да, серьезные, значимые поступки, сам факт которых поставляет этого человека за пределами церкви. И это требует публичного покаяния. Для чего? Для того, чтобы вернуть церковь. Почему, когда мы читаем разрешительную молитву на исповеди, и там есть такие слова, «примири и соедини его святой твоей церкви, о Христе Иисусе Господе нашем». То есть само чтение этой молитвы предполагает, что перед тобой человек, находящийся за пределами церкви. Он хоть и крещен, но он уже не в церкви, он выпал из церкви.
Ну, то есть получается, что первые христиане не так уж часто исповедовались.
Конечно.
Да?
Ну, так в этом, я так понимаю, в этом и смысл. Если я однажды уже сказал, что я не буду...
Курить.
Делать всего того, что запрещено церкви. А дальше, это вопрос, с которым я пришел на самом деле. Вот люди ходят там раз в 3 недели или, может быть, там раз в месяц, и они так дежурно исповедуются.
Мы сейчас перечисляем,
и ничего не происходит. И дальше они приходят с тем же самым набором, опять, да. Ничего не происходит.
Зачем уходите? Терпения.
Мне кажется, что вот те грехи, о которых ты говоришь, грехи деянием, они очевидны, и действительно, можно взять себя в руки, там, перестать курить, пьянствовать.
Угу.
Там,
а также брать взятки.
Не стремиться убивать, и не изменять жене.
Абсолютно правильно. Это те вещи, над которыми человек властен.
Да, но извините, когда ты чертыхаешься, и это в лучшем случае, если тебя подрезали на дороге, или если, например, ты завидуешь более успешному коллеге, или, там, я не знаю, тебя бесит собственный муж, то эти вещи, к сожалению, я вот не могу с ними справиться никак. Хотя хочу.
Позвольте немножко все-таки я продолжу. А теперь смотрите, когда мы говорим о той самой исповеди, с которой приходится чаще всего сталкиваться, когда мы действительно видим людей церковных, которые ведут достойный образ жизни, которые максимально стараются жить по заповедям, соблюдают церковный устав, регулярно постятся, молятся, стараются всячески уходить от тех или иных видов греха, то тут возникает вот какая коллизия. Они хотели бы часто причащаться, но в нашей практике пропускной билет к причастию — это исповедь. Это хорошо. Почему хорошо? Объясню потом. Но вот без исповеди верующий человек, он не сможет подойти к причастию, хотя это очень хочет. То тут возникает вопрос, хорошо, а в чем ему исповедоваться, если он никого не убил, никого не обманул, в меру своих сил старался вести себя достойно и благочестиво? В чем ему исповедоваться? Тогда эта планка поднимается значительно выше. И мы переходим уже от области деяний к проблеме состояния человека. Потому что если мы возьмем и наложим свою собственную жизнь на проекцию собственной жизни на евангельские заповеди, мы увидим, что да, слушайте, между нами есть существенная разница. Мы и можем посмотреть, куда не надо, и лен не у нас хватает, там, и позавидовать с легкостью, и там послать кого куда подальше, и так далее, и так далее. И мы понимаем, что это неправильно. Что я, как христианин, в принципе, должен быть максимально далеко от этих всех вещей, но они во мне живут. Возникает вопрос, а что с ними делать? И вот человек приходит на исповедь и, в общем-то, открывает свое сердце, свои помыслы своему духовнику. Говорит, батюшка, вот на этой неделе там было то-то, 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 то-то. В этом я каюсь. В каком смысле я каюсь? Не то, что у меня есть волшебная кнопочка, я сказал, все, я больше не буду делать. Да я сейчас отойду, у меня опять будет все то же самое. Но я понимаю, что есть некая перспектива моего духовного возрастания, в плане которой эти грехи, эти проблемы действительно являются для меня препятствием. Я хочу от них избавиться. Но я понимаю, что просто механически этот вопрос не решается. Это те самые проблемы, которые решаются с заходом сбоку. Это системные проблемы, это комплексные проблемы, которые в том числе решаются и при причащении человека.
Но, извините. То есть,
смотрите, весь образ церковной жизни, весь тот уклад церковной жизни, в который мы стараемся поместить человека, он направлен на предельно простые вещи. На то, чтобы сделать человека святым. Грехи — это все то, что является свидетельствами не просто грех как сознательное противопоставление себя воле Божией, да, о чем мы говорили, а грех как несовершенство человека, грех как его, ну вот наша такая вот вся изъязленность, слабость, это вся внутренняя какая-то кривизна, неадекватность.
Отец Павел, можно говорить так, ну если мы берем вот там цель, это все равно путь. Путь к Богу, а то исповедь может рассматриваться как такие промежуточные финиши, на которые
да, ну, обязательно
отсечки более такие, того, контрольные более замеры.
Более того, вот можно по-разному относиться к тому, что в нашей церкви существует жесткое требование обязательности исповеди перед причащением. И при том, что я неоднократно высказывался в дискуссии по вопросу о необходимости исповеди перед причащением, я свою позицию не меняю. Я считаю, что она обязательно должна быть. Но почему? Потому что это позволяет нам не то, что не допустить человека до причащения, если он не подготовлен к этому, а это на сегодняшний момент единственная и наиболее эффективная точка, где встречается священник с верующим. Потому что в других форматах, в других пространствах и жизни, и храмовом этого практически не происходит. Другое дело, то, что надо изменить отношение к этой исповеди. Это не исповедь как покаяние в том плане, что мы берем, сносим все полностью
катарсис
и строим новое. Да, потому что, понимаете, если на самом деле на каждой исповеди, каждую неделю человек будет приходить к священнику и говорить: «Батюшка, у меня все плохо, я живу хуже всех. Вот скажите мне, как надо будет жить, и я все поменяю». Это мне напоминает такую ситуацию. Вот вы живете в своем доме, и каждую неделю вы делаете генеральный ремонт. Причем не просто там стеночки побелили, а полностью все снесли, крышу меняете. Понятно, что через 2-3 недели либо вы сойдете с ума, либо вы просто перестанете этим заниматься.
Но с другой стороны, а как же вот тогда быть с тезисом, что надо признать себя последним из грешников? И это самый эффективный путь.
Понимаете, в чем дело? Это признание не идет не от ума. От ума мы можем действительно что угодно признать, и себя самыми великими, и самыми грешниками и так далее. Если мы говорим о смирении как самом прямом и самом быстром пути к Богу, то смирение произрастает не от каких-то интеллектуальных попыток разобраться в том, какой ты плохой, а из опыта жизни по Евангелию. Когда человек пытается на самом деле всеми силами жить так, как ему заповедал Христос, то есть две области. Первая область – область тех грехов, которые человек может не совершать, о которых мы, в общем-то, сказали. А вторая область – это область тех самых состояний, в которые человек не может войти просто так сам своим желанием. Как вы абсолютно верно сказали, если вот у вас есть привычка ругаться там матом, когда кто-то вам на ногу наступил, ну, ты можешь себя удержать, можешь даже не произнести вслух, но внутри все равно ты скажешь все, что думаешь этому человеку. Это не потому, что такой человек злой или там что-то. Просто вот вы к этому привыкли. И эти привычки крайне трудно преодолевать каким-то волевым усилием. И вот здесь человек пытается это преодолевать и вдруг понимает, что он не может. Вот своими силами мы не можем стать святыми. И вот тут как раз-таки человек вдруг понимает, что если не придет Господь, если он его не посетит своей милостью, своей благодатью, он так останется барахтаться со своими проблемами. И вот смирение — это не есть просто осознавание самого себя самым последним, самым неудачным, самым полным лузером. Это совершенно другое. Смирение и такое самоуничижение — это прямо противоположное состояние. Смиренный человек, он просто испытывает некую предельную нужду в Боге. И поэтому он открывается для действия Бога.
Ну, то есть он опускает руки и говорит: ничего сам не могу,
ничего подобного. Он поднимает руки, он начинает пахать, потому что говорит: Господи, я очень этого хочу.
Я все делаю, дай мне еще немножечко, чтобы это сделать.
Но я понимаю, что если не ты придешь, если не ты сделаешь, если не ты во мне все это родишь, это все будет суе. Понимаете? Вот это единственное нормальное правильное состояние. Когда человек предельно вкладывается в работу над самим собой, он делает все, что может, максимально, столько, насколько может, но при этом понимает, что плод будет зависеть не от его усилия, а от того, придет Бог к нему или нет.
И как вот, в старом еврейском анекдоте, ты хотя бы лотерейный билет купил.
Абсолютно верно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый воскресный вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. У нас в гостях протоиерей Павел Великанов. Мы говорим о таинстве исповеди и вообще о духовном поиске и росте. Вот сейчас, на самом деле, поиск духовного роста и совершенствования у там, не знаю, представителей так называемого среднего класса, или еще их называют кряклы, ну, то есть у самой активной такой потенциальной части населения очень высок, и все разбредаются в самые разные стороны, кто-то в эзотерику, кто-то очень многие там в йогу, в какие-то разные другие способы. И на самом деле далеко не все люди молодые приходят в храм, потому что, ну, совершенно не очевидно для них, что духовным ростом человек обрастает, исповедуясь другому человеку. Да? То есть я пришел, меня встречает такой же, как я, там, о двух ногах, руках человек,
более
у которого
того,
куча своих тараканов,
да,
в голове,
извини,
куча проблем.
Более того, я могу же себе, ну, поскольку я человек светский, я привык судить, я так считываю, что он несовершенен, он далеко не совершенен. С какой стати я?
Да, вдруг от него еще венцом попахивает вчерашним каким-нибудь, или там у него там в бороде капуста застряла.
Ну, или глаз у него сальный. Ну,
значит,
то есть, ну,
да,
мало ли
всяко
что.
Бывает.
Там я могу увидеть что угодно.
Ну, очевидно, что, ну, этот человек не скажет мне, как достичь бессмертия, как прожить 90 лет и оставаться красивым, умным, потенциальным, как постичь истину и все тайны мира и просветиться. Просветлиться, да?
А вот это вот здесь, вот, по-моему, нащупало самую главную проблему этого разговора, потому что я прихожу для чего? Чтобы мне рассказали, как жить. Вот я прихожу к священнику и жду от него, что он мне сейчас выложит рецепты счастья, условно. Или я прихожу для того, чтобы, вне зависимости от того, кто передо мной стоит, открыть свою душу, там, не знаю, Богу, и, в общем, мне не должно быть важно, кто передо мной.
Вы знаете, вопрос не настолько прост, насколько, может быть, даже вам самим кажется.
Нет, он очень непростой. Над этим вопросом бьюсь всю жизнь сам.
Конечно, легче всего было бы ответить так, что вы приходите к Богу, и поэтому никакого значения не имеет, кому вы исповедуетесь, как вы исповедуетесь и так далее. Но это не так. Почему? Потому что взаимодействие между духовником и исповедником, оно должно быть примерно такое же, как должны понимать друг друга провожающие, человека, сопровождающий человека при подъеме на какую-нибудь гору, и сам турист. Вот если этого понимания друг друга нет, то есть вам говорит сопровождающий, надо идти вот по этой тропе, иначе вы рухнете в пропасть. Он говорит, слушайте, да нет, я, знаете, вы мне вообще не нравитесь, вот вы какой-то странный.
Я, вообще, конечно, у меня есть спутниковый навигатор, зачем вы мне нужны?
Да, да, абсолютно верно. Да,
вообще, а может быть ситуация, когда он мне говорит, извините, ну там условно, на итальянском, а я его не понимаю. Этот,
да,
проводник.
Абсолютно верно, та же самая ситуация.
И поэтому здесь не обязательно итальянский и русский, а просто, ну, много же есть русских языков, когда мы действительно не понимаем,
да,
друг друга, говоря
верно,
как,
да,
будто бы на русском.
Поэтому между духовником и исповедником должно быть понимание. Более того, между ними должна быть определенная внутренняя, я бы назвал ее резонансностью. То есть когда человек приходит к батюшке, батюшка уделяет ему время, пытается проникнуть внутрь его жизни, понимает и своими ответами удачно попадает на какие-то глубоко сокрытые в душе человека такие точки, которые рождают в нем ревность, готовность и вдохновение. Вот это нормально, это правильно. Но при этом надо что еще понимать. Та практика, которая у нас сложилась за последнее время, ну как последнее время, это на самом деле практика еще и дореволюционная, когда все священники по определению вынуждены быть духовниками, она не совсем корректная. Эта практика у нас сложилась, опять-таки, почему? Потому что было распространено редкое причащение, причащались раз в год, а то и реже. Соответственно, все священники должны были обязательно исповедовать людей перед причащением. В других поместных православных церквах в большинстве случаев такой практики нет. И когда рукополагают священника молодого, он не делает две вещи, которые делает любой священник в нашей церкви. Он не проповедует, и он не исповедует.
То есть это надо заслужить, условно, да?
Это не просто надо заслужить. Это... Человек должен вырасти, духовно вырасти до такого уровня. Он должен получить богословское образование, после чего епископ совершает особый чин поставления в духовника и чин поставления в проповедника. После чего проповедники все обязательно должны иметь высшее богословское образование. И поэтому, если где-то там мы слышим живую проповедь на тему Евангелия или там какой-то актуальной жизни, мы должны понимать, что это человек, как сейчас говорят, сертифицированный. То есть у него есть официальное право вещать от имени церкви. И церковь ему доверяет. Это одна сторона. Вторая сторона, то же самое, что касается духовников. Поставленный духовник, естественно, в первую очередь занимается духовным кормлением. Он не занимается миссионерством. Он не занимается социальным служением или какими-то другими вещами, он непосредственно максимальное время уделяет именно окормлению своих посомых. А поскольку там разделено таинство исповеди от таинства причащения, то предполагается, что каждый верующий благочестивый христианин имеет духовника, который знает его не просто так, понаслышке, через призму его исповеди, а бывает у них в семье.
Сидит с ними за столом.
Общается с ними помимо храма. Знает... Нормально, вот, например, в греческой традиции, я достаточно хорошо знаю эту практику, чаще всего стараются, чтобы духовник был не просто духовником одного человека, а духовником семьи. То есть это реально друг семьи, который изнутри знает вот эти все линии напряжения между мужем и женой, отношения там с родителями, с детьми и так далее. Он бывает у них на их там праздниках, юбилеях. То есть это такое живое вхождение внутрь семьи, но при этом с сохранением своего статуса как духовного наставника.
Послушайте, такого человека же можно всю жизнь искать.
Ну и потом, сколько должно быть священников? Ну, я опять же, там, поскольку я деньги считаю, сколько вот, должно быть в таком случае священников, ну, просто, для того, чтобы эта модель могла работать?
Все правильно. Да. Мы просто обозначаем некую перспективу, некую идеальную модель. Да. В нашей ситуации все может быть гораздо проще. Просто не надо стремиться найти такого священника, который бы, при взгляде на которого у вас сразу вы приходили бы в духовный ступор и сразу хотелось бы молиться, поститься, каяться и слушать радио «Вера». Нет. Надо находить того священника, общение с которым будет приносить вам духовную пользу. И вы будете чувствовать, что какие-то проблемы начинают разрешаться, какие-то вопросы снимаются. И от общения с этим священником вы получаете некое, хотя бы небольшой импульс к интенсификации вашего христианства, к более активному участию в церковной жизни, более частному посещению храма, подготовке к молитве, ну и так далее, и так далее.
Но вопрос, который задаст любой человек, не воцерковленный, зачем священник? Почему я не могу прийти в храм, не могу читать Евангелие, не могу читать молитвослов и самостоятельно готовиться,
да,
и воцерковляться, а потом, почему я не могу исповедовать свои грехи непосредственно Господу Богу, зачем мне надо посредничество человека?
Ну, во-первых, отчасти, я считаю, мы на этот вопрос уже ответили. Можно на Джомолунгму подниматься и с навигатором, да? Вот, но, соответственно, почитать в интернете все как там. В принципе, такой путь возможен. Я могу даже допустить, что определенный процент людей таким путем может подняться наверх. Не вопрос. Вопрос немножко в другом. Почему надо именно исповедовать эти грехи кому-то другому? А проблема здесь очень простая. Каждый из нас живет в нашей собственной закрытой операционной системе. И мы смотрим на себя любимого своими собственными глазами. Надо понимать, что наш взгляд на самих себя, он имеет определенную кривизну. Понятно, что... Себя со стороны я не вижу. А объективно себя посмотреть можно только со стороны. И вот обязательность наличия духовника, она предполагает то, что он и есть тот самый внешний свидетель вашего покаяния перед Богом.
Искренности его, да?
Вашего покаяния перед Богом. Искренность и того, что вы на самом деле каетесь в том, что вам надо каяться, а не так иногда бывает, человек приходит на исповедь, начинает слезно каяться там в том, что он вчера съел постом шоколадную конфетку, а ты начинаешь с ним общаться, и вдруг понимаешь, что там человек живет в блуде, там, то есть там такое наворочено всего. А он говорит, слушай, а что это? Это правда, это грех, это проблема, да? Вот чтобы таких ситуаций, ну, я утрирую, конечно, чтобы таких ситуаций избежать, нужен внешний наблюдатель. Это как бы первое. Второе, когда мы говорим о нормальном, таком полноценном духовном окормлении, человек видит его не глазами из самого исповедника. Он видит его не через призму тех слов, которые говорит сам человек, он видит его через призму его реальной жизни.
Но это в ситуации, когда он знает этого человека.
Это единственная нормальная и правильная ситуация, поймите. Это единственная нормальная и правильная ситуация, потому что вы не можете ничего сказать человеку, если только вы, конечно, не богопросвещенный старец, который может, которому Господь просто открывает. Тут пришел человек с улицы, он ему сразу и без исповеди выдал, в чем он не прав, что ему надо делать. Такое тоже есть, конечно, есть. Но давайте скажем честно, это все-таки не основной
правило. Уникальный случай.
Да. Это вот действительно единицы, каждую эпоху церкви, такие единицы присутствуют, есть, они всегда были, есть и будут. Но все-таки это не общее правило. Общее правило такое, что мы руководствуемся каким-то здравым смыслом, вдохновением, каким-то внутренним ощущением, переживанием этого человека. И поэтому можем ему дать какой-то правильный ответ, правильный совет. Но для этого мы должны видеть этого человека не только на исповеди. Почему я здесь опять-таки заостряю этот момент? Нормальное духовное кормление возможно только в том случае, если вы знаете человека вне контекста его стояния перед вами во время исповеди.
А вот вы сказали, что, в принципе, ну, там, на Джамалунгу можно подняться в одиночестве. Если человек не ходит на исповедь, если он, ну, в силу там разных обстоятельств, может быть, так решил, что он может подняться на эту гору сам, он может считаться православным христианином?
Нет.
Нет?
Нет.
Почему? То есть он идет очень просто просто какой-то другой дорогой,
да, он идет
отличной
другой дороги.
От дороги, которую да, он идет там дорогой. Заповедовала церковь.
Не нам судить, дойдет он или нет, но когда мы сопоставляем шансы дойти ему и дойти человеку, у которого, во-первых, есть рядом инструктор, это важная вещь, но есть еще другая не менее важная вещь. С инструктором, инструктор в первую очередь скажет: слушай, ты хочешь туда на вершину? Тебе надо, прежде всего, не в горы лезть, а идти в тренажерный зал и заниматься накачкой мускулов, бегать по дорожке и так далее. Вот когда ты пройдешь определенный этап этого всего, ну, тогда, может быть, мы с тобой начнем потихонечку уже куда-то дальше подниматься. Так вот, у вашего первого героя, у него нет ни первого, ни второго. Есть шанс, что он поднимется наверх? Ну, в общем-то, есть, конечно, есть. Всякое бывало в жизни. Но надо быть крайне, я бы сказал так, самонадеянным человеком и иметь слишком большие, достаточно большие основания для того, чтобы предпочесть первый путь, нежели второму, более распространенному. Почему я сказал, что этот человек не православный? Все-таки православность человека определяется не фактом его крещения, а фактом его причастности к церковной общине. Церковная община вращается и созидается вокруг таинства Евхаристии, вокруг причащения, вокруг того, что люди услышали зов Христа, пришли и захотели снова вращать свою мысль, радоваться чувствами, вдохновляться всем тем, что было связано со Христом в дни его земной жизни. Все. Это средоточие, это сердце жизни христианина. Если мы это убираем, ну, не христианин, он просто может глубоко религиозным человеком быть. При этом он может поститься, он может молиться, он может читать духовную литературу, он может делать добрые дела, он может быть вообще во всех отношениях, вообще.
Пупсиком.
Да, вот такой замечательный, прекрасный человек. Но если он не ходит в храм, если для него вот это реальное общение со Христом ничего не значит, он не православный, он просто религиозный человек, верующий в Бога. Можно даже, я скажу, верующий во Христа. Может быть, даже почти христианин. Но, как Господь сказал, кто не вкушает моего тела, не пьет мою кровь, тот не имеет части со мной, тот не является участником моей жизни. Тот тем самым низводит Христа до уровня обычного Бога в понимании других религий. Кто такой Бог? Бог — это великий, создавший этот мир, действующий, поддерживающий и так далее, и так далее. Кто такой Христос? Это не просто Бог в общем понимании людей, как это вот в других религиях существует в тех или иных вариациях. Это Бог, который захотел стать человеком, стал человеком, победил все то, что каждого из нас изнутри разлагает, и дал нам возможность приобщаться своего обоженного человечества. То есть каждый раз, причащаясь тело и крови Христовых, мы принимаем в себя того Христа, который победил уже наши проблемы. И наша главная проблема заключается в том, что мы с ним не синхронизированы. Мы его принимаем, но в нас только какие-то мелкие, ну, какие-то там, скажем, части, детали, не детали, какие-то небольшие отделы, так скажем, нашего организма начинают, и духовного, и душевного, начинают входить с ним в какое-то взаимодействие. То есть он целиком в нас, но результат от этого маленький. Но все равно этот результат несоизмеримо больше по сравнению с теми, у кого вообще ничего этого нет, понимаете? Вот. Так что здесь все вращается, опять-таки скажу, вокруг Евхаристии, вокруг возможности вот быть со Христом, даже не знаю, как правильно тут выразиться, быть причастным Христу. Если мы это убираем, то ничего не остается.
Это программа «Светлый воскресный вечер». У нас в гостях протоиерей Русской Православной Церкви, богослов, доцент Московской Духовной Академии, главный редактор научного богословского портала богослов.ру, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, отец четверых детей Павел Великанов. Мы продолжим разговор через пару минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».